А что касается ночных клубов, сколько их по Парижу раскинулось?
Их
и
очень
как попасть?
Их очень много, вообще нереально много. И они такие, как показывают в кино. Я мечтала всегда это увидеть. Это когда клуб находится в каком-то непонятном закоулке, а здание такое тоже непонятное. Я бы ни в жизни не сказала, что это какое-то ночное развлекательное заведение. И где очередь стоит, там, я не знаю, с начала вот от дверей до конца какой-то улицы. И можно в этой очереди постоять 2-3 часа, пока ты дойдешь, и тебе амбал такой огромный, двухметровый, скажет, да или нет.
Периодически выкидывают кого-нибудь, как в фильмах, из клуба.
Да, бывает такое.
Ты такое тоже видел?
Такое же тоже видел.
Ну вот, никакого негатива, оказывается, не было. Был на самом деле?
Ну, я бы не назвала это негативом.
У нас просто одна знакомая тоже ездила в Париж, и у нее попался отельчик с видом на ночную, как это правильно назвать, плешку трансвеститов. То есть, где они собираются вечером, где они проводят свои, ну, зазывания клиентов. Она с ними 2 или 3 дня ночью, точнее ночью, боролась, что-то кидала с ними, да заткнитесь вы и так далее. А потом они подружились, так как они работают ночью, отдыхают днем, они днем ей устроили шикарную экскурсию, она привезла огромное количество фотографий с этими замечательными ребятами. Такие встречались?
Трансвеститов, если честно, не встречали, но необычные люди встречались просто везде. Вот если говорить о ночных клубах, хотела о ценах сказать. Я боялась, что мы поедем и удивимся их ценам и так далее. Они не так отличались, скажем, от столичных цен, от пензенских, естественно, отличались. Там, например, вход в клуб стоил, там, начиная от 12 евро. Если переводить это на русские деньги, это 450, да, где-то так. Ну, а напитки, естественно, внутри были очень дорогие. Там тоже от 10 евро и выше, дешевле не было ничего.
А вне клуба напитки? Вот приехать во Францию обязательно нужно попробовать что? Конечно же, шампанское.
Шампанское.
Коньяк.
Коньяк. Арманьяк, кальвадос, то есть много напитков, но все-таки шампанское.
Очень много напитков, да. А если честно, тоже все по карману, и шампанское там можно купить просто за очень маленькие деньги, так как Париж и Франция вообще считаются винной столицей всего мира, поэтому алкоголь там очень дешевый. Но есть, естественно, что-то дорогое, это там с какой-то выдержкой, какие-то дома дорогие, да, или какие-нибудь там бургунди, бордо или бажоле. А так можно купить там за 2 евро шампанское, оно просто очень вкусное.
Во-первых, шампанским имеет право называться то игристое вино, которое произведено в провинции Шампань. Шампань. Все, что производится в остальных регионах, это так и называется игристое вино.
Лимонад.
Лимонад, да, пожалуйста. То же самое касается коньяка. Если данный, ну, любой коньяк можно назвать бренди, да, если он не произведен в провинции коньяк.
Ты зачем обижаешь? Зачем ты так обидно говоришь? Сейчас нас слушают, друзья, в Дагестане, в Армении, да, в той же самой Греции. Ты Митаксу зачем обозвал таким словом?
Я никого не хотел огорчить, но это так и есть. Есть, я знаю, еще правило 4C. Это коньяк, это шоколад, это сигара и это кофе. Какой последовательность, что нужно употреблять, чтобы получить ощутимый весомый эффект, я, к сожалению, не помню, но абсолютно точно знаю, что такое правило существует. И многие эстеты французские его придерживаются. То есть они сначала там либо выпивают кофе, закусывают шоколадкой, там потом сигара и коньяк. Ну, сами понимаете, у всех, наверное, пристрастия разные.
Но у нас есть тоже такое правило, оно гораздо короче, ПВ называется, пиво и водка. Наши пензенские эстеты тоже придерживаются этого правила. Чтобы вечер не прошел зазря, нужно сначала П, потом В или В или П. То
есть... А П без В деньги на ветер.
Да, П без В деньги на ветер. Вот, но здесь вот спрашивают люди, интересуются, присылают смс к номеру 8-96-48-74-74-74, а где самые дешевые цены?
А самые дешевые цены...
Не уточнили, вот правда, почему, по еде, по одежде и так далее.
Даже не знаю, как на этот вопрос ответить, потому что там есть супермаркеты, есть магазины, есть маленькие лавочки, есть просто какой-то рынок. И я бы не сказала, что там цены друг от друга чем-то отличаются. Разница там в 1-2, там максимум в 5 евро.
Ну, чтобы вот мы, скажем так, пензенские, практически бедные туристы, едем во Францию, как нам сэкономить? Где нам покупать продукты для того, чтобы они были более дешевые, более приятные для нашего кошелька?
Ну, это, естественно, супермаркеты. супермаркетах.
И с собой потом это все тащить.
Да.
А питаться?
Питаться, если честно, я уже Денису говорила.
Такая улыбка расплылась у человека.
Когда я уезжала из России, я говорила всем своим подругам, я еду худеть, я буду есть только яблоки и кефир.
А что произошло потом, я думаю, мы расскажем чуть позже. Сейчас перевернемся на мелодичную, прекрасную композицию от Ангюн. Savior называется она, опять же, немного Франции в ваши сердца.
Про-тур на Радио Экспресс.
Радиопрограмма «Протур» снова с вами. Сегодня мы говорим про Париж. Действительно интересная тема, интересный город, и обязательно там нужно побывать. Но если не побывать, то послушать того человека, который там уже побывал и делится своими только положительными эмоциями, потому что, как мы поняли, с Олегом у Лены, а в гостях у нас сегодня Лена Податнова, человек, который побывал в Париже, других эмоций просто нет. Вот, а мы заворожены ее голосом, да, ее вот именно энергией, которую она передает. Но люди интересуются следующим, присылая свои смски номер 896-48-74-74-74. А вы что-нибудь еще видели? Расскажите о достопримечательностях Парижа.
Конечно, это самое главное. А, с чего начать? Видели просто все. Все, что нужно увидеть и стоило увидеть, это Эльфовую башню, Триумфальная арка, Париж, собор Парижской Богоматери, что там еще, опера, Лувр, Лувр самое главное. Когда мы в первый раз были у Лувра, это просто необычайные, самые непередаваемые ощущения, захватывало дух, и просто тоже вот такие же ощущения, что не могла поверить, что действительно нахожусь там. Когда в первый раз увидела картину Джоконды, статую Венеры, это вообще просто необычайно.
Ну ладно, статую Венеры я еще понять могу. Но Джоконда чем так вот, вот взяла?
Только тем, что это Джоконда.
А вот так вот.
Мировая легенда.
Мировая легенда, да, я бы так сказала. И, во-первых, как ее вообще представляли, потому что все экскурсии, они основаны именно на том, что идут все по Лувру, рассказывают о том, что встречается по дороге, и исход, вот он, конец, вот это вот самое главное, к чему шли, это и есть эта Джоконда. Она охраняется со всех сторон, там по два охранника в костюмах, с рацией и так далее.
Шарфики, шапочки.
Под очень толстым стеклом, и нам сказали, что это одна из единственных шедевров, которые находятся под сигнализацией. Основные шедевры находятся...
Ну, теперь в Париж едет вторая часть нашего города, потому что она наконец-то узнала, что все шедевры практически, кроме какой-то там Джоконды, да, находятся без сигнализации.
Да,
то
да,
есть
да.
На следующей неделе толпа пензиков будет внимательно ощупывать на предмет, как бы это все забрать.
Вот. И еще у нас был очень интересный экскурсовод, о котором мы уже говорили, это Борис. Он нам очень интересно рассказывал вот именно о Лувре, о истории создания этого дворца, как и что, про Джоконду. Он рассказывал об этой картине, что означает пейзаж сзади, скрещенные ее руки, взгляд.
То есть он разгадал все-таки секрет двух скрещенных рук.
Код да Винчи раскрыл.
Скорее всего, но было очень интересно его слушать, и самые вот положительные и главные эмоции, наверное, от Парижа, это как раз вот Лувр и вот эта вот картина.
Сколько вы времени провели в Лувре?
В Лувре можно было нам провести время столько, сколько мы хотели, как бы у нас не было ограничений во времени, вот, но это было... Мы очень устали, он очень огромный, я не могу точно сказать, какая площадь, но вот Борис нам говорил, что там 1700 экспонатов. И если останавливаться у каждого на минуту, то нужно ровно 28 дней без сна, без еды, чтобы посмотреть каждый экспонат.
Это нереально, просто нереально.
Это очень тяжело, вот, и мы там были буквально, наверное, часа три с половиной.
Бегом, скорее всего, бегом.
Ну, мы останавливались только у очень дорогих и очень важных экспонатов.
Которые охраняются. Неправильный у вас был выбор.
Наверное.
Ну, вот здесь, опять-таки, приходит смс-ка номер 896-48-74-74-74. Звучит она так. Архитектура Парижа.
Ой, если честно, когда я ехала в Париж, у меня были совсем другие ожидания. Я думала, что это современный европейский город, что-то вроде Америки, что я увижу там все современное и так далее. А когда я приехала, впечатление было совсем другое. Во-первых, Париж очень низкий. Выше 6-го и 7-го этажа в городе нет зданий. Есть но их можно по пальцам пересчитать. И здания, они вот именно исторические, сохранились с древних времен. Очень узкие улицы, очень узкие. Есть даже улицы, где может проехать только одна машина, одностороннее движение. Дворы загороженные, получается, вход в квартиру находится внутри, в центре квадрата, а снаружи вот дом, и получается улица.
То есть напоминает питерские вот эти копыты, так называемые, да?
Да, Питер очень сильно напоминает. Балкончики очень узкие, такие маленькие, а окна до пола, что я очень люблю.
Витражные, и большие, красивые.
Да. И везде просто растения на балконах, везде деревья, даже деревья там растут, деревья, цветы, вьющиеся, все. Балконы у них разукрашены очень красиво, как бы они за этим ухаживают, следят, и это очень радует глаз.
Ну, вы были в Париже вдвоем с подругой, да?
Да.
Здесь просто на тему подруги пришла смс-ка, я так понимаю, для того, чтобы выиграть кружку от нашего партнера, партнера радиопрограммы «Протур», оператора сотовой связи «Билайна», который является лидером международного роуминга. СМС-ка такая: брошу свою подружку, возьму от вас кружку. Вот так вот. Я даже не знаю, ну зачем же так девушку бросать? Можно и совместить и кружку, и подружку, как-то вот приятно и полезно. Но вернемся к Парижу. Да. Хотелось бы узнать еще о тех достопримечательностях, которые больше всего впечатлили. Вот, например, все, конечно, приезжают в Париж и идут куда? К Эйфелевой башне.
К Эйфелевой башне.
Какая она?
Она, если честно, когда вот я уже много раз это повторяла сегодня, опять повторюсь, но когда я оказалась рядом с ней, я не понимала, что я нахожусь на самом деле в Париже и вот рядом с этой Эйфелевой башней. Она просто потрясающая, но днем она шикарна. А, не днем, извините, я перепутала, ночью. Она светится как елка, всякими огнями, огни меняются по времени, то горит, то не горит, то горит одновременно. Она ночью просто красивая, ее видно
издалека. Такая же ситуация, в общем-то, с мигалкой на крыше этой милицейской машины. Она то горит, то не горит. Но вот почему-то не вставляет. По крайней мере, такие впечатления вот не дает, как Эйфелева башня.
На Эйфелевой башне есть три этажа, куда могут подняться люди. Первый этаж, он смотровой, второй тоже смотровой. Первый, если я не ошибаюсь, 50 с чем-то метров, второй 80. А вот третий, не могу сейчас точно вам сказать. Вот на третьем этаже находится самый дорогой ресторан Парижа, где можно поесть, и я запомнила, печень гуся, и мидии улитки, и лягушки. Да.
Ну, я думаю, немножечко о еде мы чуть позже поговорим, потому что обычно мы оставляем это на сладкое в программе. Сейчас мы лучше что-нибудь послушаем.
Французская композиция из, я так понимаю, кинофильма «Такси 4». «Шим Виктор» называется она прямо сейчас, или «Виктуар» на Радио Экспресс.
Радио Экспресс представляет.
Леди, сеньора, фрау, мист, руссо туристо, облика морали, ферштейн.
Про горы, пляжи, города, отдых, шопинг, визы, перелеты, шезлонги, загар, экскурсии, памятники. Без прикрас. Расскажет программа «Протур». «Протур».
Керштейн.
Прямо сейчас на Радио Экспресс.
Радиопрограмма «Протур» снова с вами. Сегодня среда, и сегодня мы говорим про Париж. Замечательный город, в котором обязательно нужно побывать. И вот Лена Податнова, которая сегодня у нас в гостях, там побывала, делится своими впечатлениями. Вы можете присоединяться к нашему разговору сегодняшнему, присылать свои смс-ки номер 8-96-48-74-74-74. Ну и заодно выигрывать замечательный приз от партнера радиопрограммы «Протур», оператора сотовой связи «Билайн», лидера международного роуминга. Можете присылать какой-то двухстишье, трехстишье, какой-то интересный стишок или просто историю и выиграть кружку, она же подставка, она же еще что-то интересное. Вот, вот приходят смски такие с вопросами, Лену пытают и интересуются, правда ли, что круассаны такие вкусные?
Круассаны, они просто незабываемые. Я до сих пор не могу забыть вкус этих пончиков, или как это назвать. Я уже, как говорила до этого, я ездила туда худеть. Я думала, что я не буду есть ничего в Париже. Я буду просто гулять, гулять и гулять. Буду питаться только кефирными яблоками. Но, люди, я вас огорчу. Оказавшись в Париже, просто невозможно не попробовать французского хлеба, булочек, круассанов и так далее. Они просто, я не знаю, как это описать, но очень вкусные. Я такого хлеба не пробовала ни разу в жизни.
Хлеб.
Ну, вот именно вот хлебобулочные изделия, вот так я назову. А круассаны там просто воздушные, хрустят, тают во рту. Такое ощущение, как будто вот только что из духовки.
Ну вот про то, что тает во рту. Вот пришла очередная смс-ка номер 8-96-48-74-74-74. И звучит она так. А лягушачьи лапки удалось попробовать?
А, нам предлагали, но я не решилась. У меня подруги пробовали. Я как-то, как вам сказать, скептически отношусь к такой кухне. Я лучше что-то традиционное, типа картошки, рыбы или мяса.
Ну, я пробовал эти лягушачьи лапки, и ничего в них интересного нет.
Ну, кролик и кролик.
Ну, даже кроликом.
Курица какой-то,
ну,
как бы,
да.
Денистый.
И, между прочим, они там очень дорогие, я бы вот так вот сказала, недешевые удовольствие.
Да никакая лягушка со своими ногами просто не расстанется просто так. Они отбиваются, это вообще жуткая вещь. Ну, кстати, если говорить о еде...
Можно расскажу историю? Есть у нас, я не помню где, мы ехали из Ростова-на-Дону в Пензу, и где-то по дороге нам позвонили наши знакомые, пригласили нас к себе. Оказалось, что у них рядом по соседству, я серьезно не помню, где это находится, есть целая лягушачья ферма, где выращивают вот этих вот бройлерных, специально, чтобы подать на стол лягушек. И потом у них есть там договоренность со многими ресторанами Франции, то есть из России, лягушек в специальных там сосудах, контейнерах, не знаю в чем, везут туда, и потом их там уже, что называется...
Готовят.
Готовят, да.
А из Белоруссии везут во Францию виноградные улитки. Вот еще одна замечательная вещь, которую тоже можно попробовать. Считается национальным французским блюдом, так же, как и устрицы, вот улитки, лягушки. Но устрицы это итальянские... Это какие-то там с океана, предположим, каких-то. Получается, лягушки русские, улитки белорусские. Во Франции нет ничего, кроме гусиной печени. И то она китайская, фуа-гра, и то идет китайская.
Им очень, я так знаю, нравится русская культура, французам имеется в виду. Не так давно вышла в свет новость о том, что во Франции начали выпускать малосольные огурцы, которые так называются
Выпускать. Слово понравилось. Выпускать.
Было налажено массовое производство. Они так называются малосол. То есть по-русски, но латинскими буквами написано «малосольные огурцы», потому что, ну, нет такого слова больше нигде в другом, которое бы означало что-то подобное. Таким образом, я даже не знаю, этот ли год объявлен в России годом Франции, или он был уже,
прошлый,
да?
Прошлый год.
То есть ты съездила, так скажем, уже в следующий год, после этого, может быть, там какие-то специальные празднества. Ты, кстати, не попадала никогда, не случилось тебе, не довелось?
Нет.
Народные гуляния?
Народных русских гуляний не было, но однажды мы с Лерой гуляли по какой-то площади, я сейчас не смогу вспомнить, какая это была площадь, но там проходило культурное мероприятие у индийцев. Я не знаю, что за праздник у них был, у них рядом продавали их традиционные какие-то вот еду. Потом продавали вещи, сари, платки, шарфы и так далее. И рядом была сцена, где выступали индейцы, пели свое что-то национальное. Было очень необычно. Мы остановились минут 20.
Джимми.
Да-да-да, послушали, посмотрели и пошли дальше. Было очень необычно и интересно.
Ну, хотелось бы вернуться теперь к достопримечательностям, потому что Франция такая большая, Париж такой маленький, ну, там столько всего интересного. Мы вот говорили про Лувр, мы говорили про Эйфелеву башню. Тот же самый Париж, собор Парижской Богоматери. Да.
Захватывает дух, когда туда попадаешь. Когда были внутри именно самой, получается, церкви, она же католическая, там есть огромные книги, размер, я даже не смогу сказать, какие. И там просто каждый человек подходит, там есть ручка рядом, и пишут свои пожелания, ну, кому, я не знаю, там, наверное, Богу или еще чему-то. И вот просто книгу открываешь, и там на одной странице, там просто на разных языках мира что-то написано, какие-то пожелания, просьбы или еще что-то.
Но вы сделали? И,
конечно, конечно. Конечно, мы тоже оставили маленькие лепты.
Оглашать можно желание или тогда не сбудется?
Ну, как бы я отношусь к этому проще, поэтому могу сказать, что я пожелала здоровья, любви и всего самого хорошего всем своим родственникам, друзьям и родителям.
Понятно. А горгульи страшные?
Да-да-да, сейчас как раз о них. После того, как мы побывали внутри самого собора, надо было выйти и сбоку, там другой вход на саму башню, вот где как раз колокол, горгульи и так далее. Но вы даже не представляете, сколько мы простояли в очереди. Мы стояли в пекло, в обед, там в час дня, наверное, 2.5 часа только для того, чтобы вот эта вот очередь наконец дошла до нас, и мы поднялись сюда наверх. А когда туда поднимаешься, это просто невероятно непонятное ощущение, потому что там такой узкий проход, наверное, вот метр всего, и 200 лесенок до самого ступенек, да, до верха. колокол, он, естественно, не двигается, но он такой большой, как, наверное, вот эта вот комната. И когда оказываешься именно там, наверху, Париж открывается, весь Париж открывается как на ладони. И это просто... потрясающий вид.
Квазимоду видели, который там... Нет, не видели?
Я надеялась, что он где-то там рядом, и если что с нами случится, он обязательно нас спасет.
Это такой человек-паук по-французски. Немножко горбатики в драном плаще.
Квазимоду зовется.
А гаргули, они очень необычные, именно такие статуэтки, они немного страшные.
Да я бы сказал, даже не немного, они довольно-таки хорошо страшные. Лично мне вот показались они вот, ну, очень специфичными. Лица у них такие.
И вот помещение, где вот находится вот этот вот колокол, там огромные всякие деревянные лесенки, еще что-то. И я, конечно, не знаю, с какого времени все это, но это необычные ощущения, потому что кажется, что сейчас вот эта вот ступенечка, которая под тобой, потому что на внешний вид, она как будто еле-еле держится. И вот, ну, вот это ощущение вот этого старины, давности, оно вот сохраняется за счет вот этого вот внешнего вида.
А на знаменитое русское кладбище не ездили? Не
нет,
удалось побывать?
Нет. Это мы о нем слышали, экскурсовод нам о нем рассказывал, но вот экскурсии, ну, туда конкретно у нас не было.
Ну, знаменитая достопримечательность, где лежит, например, вот наш знаменитый писатель Бунин, да, вот там много очень наших соотечественников, потому что во Францию, в Париж эмиграция первой волны как раз и поехала. То есть после Великой Октябрьской революции все отправились в Париж. Много лет там работали, и до сих пор иногда можно встретить бабушек, дедушек, которые приезжают в Россию и пытаются говорить на русском, на ломаном русском, с таким французским проносом, как это называется. Вот. Но не забывают они корни. Другие достопримечательности, более новые здания. Как вообще парижане сами живут? В каких вот, я не знаю, там коттеджах,
квартирах,
домах, квартирах?
Угу, сейчас. А еще мы были в доме инвалидов. Наверное, все знают, что там похоронен Наполеон.
Не подумайте плохого или наоборот, там что-то хорошее. Дом инвалидов – это место, где в свое время жили отставные солдаты,
да,
а не как
да,
инвалиды или еще кто-то.
Вот, и нам рассказывали про Наполеона, говорили о том, что он там похоронен под 7 гробами. Там последняя седьмая часть гроба – это, наверное, как огромная отдельная комната. Это тоже невероятный вид просто.
Чтобы не вылез, что ли, оттуда?
Скорее всего. Там защита у него просто очень сильная. Стальное покрытие, какое-то деревянное, гранитное, мраморное. Там вот 7 гробов, я знаю.
Ну, это как в древнерусской сказке. Там сначала берем зайца, потом утку, потом там еще... А там смерть, Кощея.
Еще там есть очень потрясающий...
Как весело, а грустно-то.
Музей. Он называется Музей Помпиду. Это музей современного искусства. Внешне это просто вообще очень необычное здание, потому что вокруг там везде все такое старинное, старое, которое стоит там несколько веков, и это такое современное уже, получается, здание стоит. Вообще, со стороны, когда я подошла к этому зданию, я подумала, что это какой-то аквапарк. Да, со стороны я подумала, что это аквапарк, а потом оказалось, что это вот музей. Музей современного искусства.
Понять искусство можно? Современное? Или оно настолько современное, что мы его поймем только в будущем?
Наверное, да. Оно для меня настолько непонятное, что я, наверное, пойму его где-нибудь когда-нибудь.
Ну, например, хотя бы одну экспозицию опиши.
Например, одна картина, которую я увидела. Смешение красок, непонятно, есть там какой-то символ или нет, я имею в виду какое-то изображение, человек или нет.
Кажется,
что и человек, кажется, что образ человека, что и не человек, и все размыто, и там очень много всяких красок совмещено. И говорили, что вот и вот именно вот выражает характер.
При входе ничего не дают?
При входе дают.
Вот она, вот он секрет хорошего отдыха в Париже.
При входе в каждый музей нам давали буклетики. И, кстати, очень хорошо, что так делают. Там буклеты именно на русском языке. Но не только на русском. Там есть на каждом языке мира. И вот именно есть тоже на русском языке. История создания, что там есть и так далее. И, естественно, как легче ориентироваться.
В Версаль удалось попасть?
Вот в Версаль нет. У нас была экскурсия, но на следующий день после нашего вылета.
Вот так вот. Ну, а музыку какую-то удалось послушать? Вот, например, то, что мы сегодня ставим в эфир, и то, что вот сейчас вот звучит, похоже на то, что слушают сами французы на улицах, что раздается.
Понятно. Есть места некоторые, где проезжаешь, и звучит именно истинная французская музыка. Вот Эдит Пиаф или еще что-то. Но это именно такие старые места, вот, которые веками там дома сохранились, и там вот именно какие-то находятся какие-то музеи. А в основном французы слушают современную музыку, именно вот европейскую или что-то вот американское. Вот радио, я слушала там очень много радио, искала много волн, находила очень много волн. И...
На что похоже Радио Экспресс по-французски?
Радио Экспресс, респект.
То есть нет таких похожих программ?
Там очень много программ, на которых говорили что-то на французском, мы просто этого не понимали. Мы просто слушали его, получается, музыку. А о чем говорили, мы
не понимали. За время своего нахождения удалось познать французский язык, хотя бы пару слов?
Только что-то стандартное. Именно «здравствуйте», «помогите, пожалуйста», «спасибо» или «как пройти». Что-то вот определенное, именно вот это стандартное.
В свете того рассказа про перестрелку «помогите, пожалуйста», фраза очень актуальна, наверняка.
Это тоже хорошая фраза. Я нашла пистолет. Можно ее практически вводить уже в описание к туристический разговорник. Куда деть пистолет?
Извините.
Я предлагаю немного прерваться, и на самом деле во Франции не только любят слушать музыку, петь, но еще и танцевать. Об этом Дженнифер так и поет. «Je danse» прямо сейчас на Радио Экспресс.
Vodka. Tant pis si j'en teste, la trouille est le tabac. Je tente jusqu'à rire, je prie le jour de ne jamais revenir. Je m'entends à redire, devant plus que de ton souvenir. Je tente jusqu'à rire, la nuit la vie est moins pire. Je m'entends à redire, devant plus que de ton souvenir. Seul, je rejoins le centre de la ville et de l'univers. Je tourne en rond dans le ventre de ce monde qui tourne à l'envers.
«Я танцую» поет нам Дженнифер на чистом, родном, наверное, французском языке. Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Про тур». С вами Денис Симонов, Олег Прокофьев. У нас в гостях сегодня мадмуазель Лена. Разговор ведем исключительно о Париже, поскольку не так давно Лена вернулась к нам из этого путешествия 8 дней и 7 ночей, или наоборот, да?
Да-да-да, нет, 8 ночей...
Какая разница! Главное, что эта неделя практически чуть больше была проведена в одном из самых красивых мест на Земле, романтичных мест на Земле.
Ну и, судя всего, положительных, потому что у Лены такие эмоции настолько положительные, что я других таких мест не знаю, о которых можно так говорить.
Я больше скажу, я знаю Лену уже достаточное время. У нее отрицательных эмоций попросту нет. То есть, не научили человека горевать в детстве.
Я предлагаю сделать Лену лицом, туристическим лицом Пензенской области. Вот. И тогда Пензенская область просто будет продаваться на ура. Так, вау! Мы едем в Пензенскую область! Вау! Классно! Там здорово! Ну, а если вам здорово в Пензенской области, если вы собираетесь в Париж, если вы были в Париже, то можете присоединиться к нашему разговору и прислать смс-ки номер 896-48-74-74-74. А также выиграть приз от нашего партнера, партнера радиопрограммы «Протур», оператора сотовой связи Билайн, лидера международного роуминга. Присылайте свои стишки, какие-то интересные истории и выигрывайте замечательную кружку, подставку и еще что-то в одном лице. Опять-таки, все это на номер 896-48-74-74-74. Вернемся пока к нашим достопримечательностям. Что еще мы не рассказали? О каких местах, которые понравились, которые впечатлили?
Естественно, это Елисейские поля. Они тоже, как я уже повторюсь, они потрясающие. Там ухаживают за газонами, за кустарниками, за деревьями.
Вот здесь остановимся и все-таки дадим определенную картину. Все-таки мы на радио, не на телевидении. Обычно Елисейские поля нормальный обыватель не представляет. Ну что такое поля? Это значит, там что-то растет, что-то крестьяне ходят, косят. Что такое Елисейские поля? Описать.
Ага, это парк. Это парк, окруженный зеленью. с всякими фонтанами, игровыми зонами для детей, и так далее.
Картошка, свекла не растет?
Нет, нет, нет. Клумбы, очень много клумб с цветами. Там все очень красиво. Это парк. Очень огромный, очень большой парк с очень озелененной культурой.
А что окружает? Потому что Елисейские поля также для других людей, кто более в теме, это ассоциируется практически всегда с дорогими бутиками, там, какими-то отелями. Так ли это на самом деле?
Именно так. Елисейские поля вообще это продолжение именно Лувра. После Лувра сразу начинаются Елисейские поля, и там и в Париже считается, что это самый дорогой район. И там находятся пятизвездочные отели, очень дорогие бутики, это вот Шанель, Версач, Дольче Габбана, да, и дорогие женщины. Я в первый раз видела эти пятизвездочные отели, портье, который стоит, открывает всем дверь, здоровается каждому прохожему, просто выходит, заказывает людям из Арабских Эмиратов, потому что в основном я в этих... отелях видела именно таких людей, мусульманской национальности, заказывают им такси. Короче, все как в кино.
Про богатых шейхов.
Да-да-да.
Ты говоришь, это все как в кино, все как в кино. Между прочим, экономика Франции напрямую зависит от кинематографа, поскольку они огромные деньги как вкладывают в кинематограф, так и получают от него. Что же тут говорить, очень много фильмов было произведено именно... во Франции, и стали они известными на весь мир. Один Люк Бессон, чего стоит, с его фильмами «Такси», с этой уже, скоро, наверное, уже такая пятая часть выйдет, да? Вполне возможно.
Жерар Депардье, Пьер Ришар, знаменитые люди, да.
Астерикс, Обеликс, миссия Клеопатра тоже и все остальные миссии, по-моему, которые у них были, тоже там сняты. Ну, кинематографу, ну, не знаю, была ли ты на съемочной студии, не было у вас экскурсий?
Видела ли кого-нибудь? Астерикса, например, хотя бы.
Не повезло, конечно, таких таких экскурсий у нас не было, но я надеюсь, что это был не последняя моя поездка в Париж. Я еще обязательно окажусь на какой-нибудь экскурсии, где будет экскурсия на какой-нибудь киностудии.
Как мне сказала моя знакомая, очень просто на улочках Парижа встретить какого-либо актера, который снимался когда-то. Таким образом она, опять же, возвращаясь к фильму «Такси», встретила, я не знаю, как его зовут, честно говоря, но товарища, который играл генерала, отца, то есть девушки, в которой был влюблен этот самый таксист, она его встретила на улице, просто выходящего...
Известного французского актера.
Да. То есть спокойно, вот еще одна привилегия, еще в Париже именно, еще один плюс, почему стоит туда ехать, потому что можете увидеть там своих кумиров, или там, не обязательно кумиров, тех людей, которые снимались в кино, которые вы смотрели в кинотеатре, например, это же дорогого стоит. Еще достопримечательности какие?
Вот то, что дорогого стоит, есть замечательное такое место, обязательно нужно поговорить, это ювелирный что?
Ювелирный завод, вот так вот скажем, потому что нас...
Целый завод.
Да-да-да, нас туда вывозили, когда мы туда входили, за нами закрывали дверь, если кто-то хотел оттуда выйти, нужно было подойти к директору.
Молить нужно было.
Да-да-да, надо было подойти к директору, попросить у него разрешение, у него был свой ключ, он нам открывал, выпускал, если кого-то нужно было выпустить.
Хорошо, не смену отработки у вас попросил.
Там была техника безопасности, конечно, в первый раз такое видела. Ну, естественно, там были алмазы, огромные камни. Для меня это было обычное стекло, потому что я не
понимала... А как же? Лучшие друзья девушек – это, опять-таки, бриллиант.
Это трансвеститы, что вот там
вот. И можно было посмотреть, как их точат или вытачивают, что там из них делают. Там были большие, я не знаю, как шар для гольфа, были маленькие. И можно было также сразу их и купить. Ну, естественно, не сами камни, а уже то, что из них сделали. Uh-huh. И, кстати, основными покупателями этих камней были как раз арабские шейхи. Они покупали своим женам. Жены сидели рядом в паранже, полностью одетые, потому что я
и
не...
И в бриллиантах под паранже.
И в бриллиантах под паранже, да.
А русские что-нибудь покупали или так, облизнулись, сказали, ах, у нас и так камней полно?
Ну, среди нашей группы не нашлось ни одного покупателя. Вот, но я думаю, что есть среди русских людей, которые тоже могут там что-то себе приобрести.
А Монмарт? Есть еще одно, да, замечательное место, которое также нужно посетить в Париже, если вы там бываете. Вот что и это, и почему туда нужно попасть?
Эта площадь, она просто очень необычная. У нас была пешеходная экскурсия на эту площадь, поэтому мы поднимались пешком. Во-первых, Эта площадь находится, вот не могу сейчас тоже точно вспомнить, нам экскурсовод говорил, 200 метров над уровнем моря, если я не ошибаюсь. И поэтому мы поднимались в гору, поднимались очень долго, где-то минус 40, наверное. И эта площадь, она очень тесная, она очень маленькая. Там люди ходят и просто трутся друг от друга. И нас экскурсовод сразу предупредил о том, что держите сумки при себе здесь, потому что так как вот именно вот все ходят очень близко друг к другу, могут что-то украсть. И было очень необычно, на которой мы шли, и просто замечали, что все люди держат свои сумки. Как бы всех, оказывается, предупреждают. И вот нам рассказывали об этой площади, что здесь обитали в свое время художники, великие художники. Это было как бы их...
Как динозавры. Да.
Мы их потом обитали. Обворовали и все.
Художник, да. И как бы это все сохранилось до современного времени, и там до сих пор сидят художники. Это как бы называется их собственность, их улица. И они сидят, рисуют, они могут попробовать просьбе там любого прохожего нарисовать. Они продают свои какие-то картины, рисуют в это время.
Ну, это улица Московская, понятно.
Да, что-то вроде этого. И там находится тоже очень много кафешек, ресторанов, вот, и все, настолько все тесно. Там может быть такое, что мы сидим, и рядом с нами сидит другой столик, и вот мы там касаемся локтями друг друга с соседним столиком. Вот настолько вот такая вот прям...
Интимная обстановка.
Интимная, да, обстановка, интимная улица.
После такой прогулки по Монмартру я предлагаю немного расслабиться и послушать композицию, опять же, французскую «Кокси», и называется она «Гарсон», прямо сейчас на Радио Экспресс.
C'est pas rigole sur le moment, j'ai pas compris. Je réponds mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde avec une tête de chien de garde. Il fait
ouais, c'est pas pas de ma mère ou je te défonce.
Je lui réponds, tu calmes Alphonse. Je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses. Il me dit
ouais mais toi je te baise.
Je lui dis bah non justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon et garçon. Ma fille, le garocon, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon et garocon, ma fille, le garocon.
Карштейн.
Прямо сейчас на Радио Экспресс.
Радиопрограмма «Протур» снова с вами. Сегодня мы говорим про Париж, про замечательный город, в котором обязательно нужно побывать. И сегодня мы сидим практически и завидуем Елене Подотновой, которая побывала в Париже и сейчас делится впечатлениями. Вы также можете присылать свои смс-ки, делиться впечатлениями и выигрывать, например, кружку от нашего партнера, партнера радиопрограммы «Протур», оператора сотовой связи «Билайн», который является лидером международного роуминга. Вот, все это на номер 8-96-48-74-74-74 и... Как раз вот с этого номера пришла замечательная смс-ка, которая звучит так. Подскажите, французские сэндвичи настолько вкусные, как описывают, или это не так?
Они очень вкусные. Во-первых, они очень большие. Я их представляла, вернее, называлась Лерка, что, пойдем с тобой покушаем линейку. Они как 30-сантиметровые линейки. И туда кладут просто все, что можно туда положить, начиная как там салями, колбаса, ветчина, овощи какие-то, листья салата, и даже глазунью, яичницу там можно встретить.
Они очень...
да.
Там можно встретить, то есть как по музею можно погулять в этом сэндвиче.
Они очень большие, их кладут в такие бумажные пакетики, и они очень сытные, и можно наесться на целый день.
Сколько стоит сэндвич?
От 3 евро.
3 евро. Да. Нормально, 120 рублей за замечательный сэндвич, в котором еще и тайны, как киндер-сюрприз, и игрушка, а еще внутри Джоконда.
Что же говорить, когда приезжаешь куда-нибудь, допустим, в столицу, и ну нет времени зайти в нормальный кафе, и также приходят эти всякие старт-доги, и всю ерунду есть, по принципу, той же самой цене. Так что, мне кажется, фастфуд, он везде фастфуд, и у него цена как-то стабильная. Будь то Египет, будь то Франция, будь то где-нибудь, не знаю, опять же, Восточная Европа, да?
Но французский фастфуд они возвели в ранг национального достояния. Сэндвич тот же самый.
Uh-huh. Фастфуды у них там просто море, на каждом углу. И он у них такой разнообразный, подается, например, картофель фри отдельно, и такой сэндвич получается. И, кстати, в России все равно таких сэндвичи не встретишь, и даже там хот-догов или еще чего-то, потому что у них там кладут очень много всего. Порции огромные, обильные, как бы, как по-русски говорят, сделано на совесть.
Котят много.
А если у нас купить, вот перед отъездом буквально с подругой мы покупали лаваш, и я там не встретила ни кусочка мяса.
В лаваше? Ну, конечно, в лаваше не кусочка мяса. Вот если вы шурму купили, тогда вам повезло.
А вот там нет такого, там все просто обильно, всего очень много, и поэтому, как сказала, уже сделано все на совесть.
Ну, замечательно. Наша программа постепенно подходит к концу, времени остается довольно-таки мало. Общие впечатления вот о поездке. Мы уже поняли, что впечатлений масса, они все положительные, но вот такое некоторое резюме сегодняшней программы двух часов, которые мы провели в Париже с Леной.
Люди, обязательно посетите этот город, потому что я думаю, что вы будете от него просто в восторге. Я думала, что пришла на передачу два часа, и о чем я буду рассказывать, и долго думала, а тут два часа пролетели очень быстро, и очень много чего я не успела рассказать, поэтому того, чего я не успела рассказать, вы должны это сами увидеть, потому что...
Смотрите на DVD в августе.
Да-да-да, впечатление просто... невероятные. Как мама мне сказала, вот когда я уезжала, обязательно съезди в деревню. Посмотри, какую-нибудь деревню парижскую. Мне этого не удалось.
Шато-ле-Бухло.
Да-да-да. Вот, поэтому я видела только все хорошее, положительное. Отрицательного ничего не увидела.
Ну вот, действительно, замечательный человек Лена, с ней вот сегодня два часа, про которые она говорила, прошли просто незаметно. Мы побывали в Париже, увидели, где-то почувствовали, где-то попробовали его. Ну, и опять-таки, есть у нас та часть приятная, которой мы можем порадовать сегодня и слушатели. Потому что мы сегодня разыгрываем вот такую замечательную кружку, она же держатель, она же еще что-то от нашего партнера, оператора сотовой связи Билайн, лидера международного роуминга. Ну, на мой взгляд, самым лучшим сегодняшним стихотворением или вообще каким-то эссе, которые пришли на наш номер, это был вот такой. Билайн всегда, Билайн везде, Билайн по всей планете. С Билайном будешь счастлив ты, вам скажут даже дети. Ура! Ура! Человеку, который выиграл вот сегодня такую кружку. Мы вам через некоторое время позвоним, и эта кружечка, держатель и так далее достанется вам. Что еще можно сказать? Времени остается совсем уже мало.
Я, насколько знаю, извиняюсь, что перебиваю, насколько я знаю, Лена хотела совершить некий обряд поздравления.
Да.
Поскольку есть такая у нее возможность, бывает на радио и на всю Пензу.
Да, мне сегодня повезло, и поэтому я хочу свою очень хорошую подругу, Катюшка, я даже назову ее фамилию, чтобы знали все, Закалюркина, у тебя сегодня день рождения, хочу тебя поздравить с этим замечательным праздником, хочу пожелать тебе чистого неба, голубого моря, веснушек, ромашек, всего самого прекрасного, и...
Парижа.
Да-да-да, как раз так, как мы сейчас разговариваем о Париже. Желаю тебе посетить в следующем году этот просто потрясающий город.
Ну что еще можно добавить?
Рождения.
Поздравляем.
Да, мы присоединяемся к этим словам, поэтому, Катюшка, мы с тобой.
Я напоследок к разговору, после разговора о Париже, хочу спросить тебя, переехала бы на ПМЖ? Во Францию, в Париж именно.
Я поняла. Если бы я знала язык, чтобы...
Даже вот сейчас, представляете возможность там...
Я бы там осталась.